Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Российский час.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Обнародована новая часть альтернативного доклада по событиям в Беслане. Европейский суд вынес решение по делу об убийстве жителей Чечни. Орхан Памук стал Нобелевским лауреатом по литературе. Новая газета и интернет-сайт «Правда Беслана» опубликовали седьмую часть доклада депутата Государственной Думы Юрия Савельева, который ведет собственное расследование трагических событий в Северной Осетии в сентябре 2004 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Выводы Савельева в очередной раз опровергают официальную версию как следствия, так и парламентской комиссии. С самого начала спора вызвал вопрос о числе боевиков. Согласно данным, собранным комиссией, их было 32. По информации Савельева, основанной на показаниях очевидцев, значительно больше – от 56 до 78 человек. Редактор сайта Марина Литвинович, на котором опубликован доклад, уверена, что данные Савельева куда более точные и правдивые.
С самого начала была вброшена версия про 32 террориста. Все на этом успокоились, хотя и сами заложники говорили, что по их ощущениям больше было.
Член Совета общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева предполагает, что реакция парламентской комиссии под руководством вице-спикера Совета Федерации Александра Торшинова на публикацию альтернативного расследования Савельева будет крайне негативной, как это уже было.
Опорочить, сказать, что за ним кто-то стоит, что и Торшин и делает, никакого основательного опровержения на данный момент у них нет и не будет.
По словам Литвинович, в скором времени сайт «Правда Беслана» представит на обсуждение общественности еще две новые части независимого расследования Юрия Савельева. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель 5 жителей Чечни в феврале 2000 года. По мнению судей, которые приняли решение единогласно, российские власти не только нарушили статью Европейской конвенции, гарантирующую право на жизнь, но и не провели тщательного расследования обстоятельств гибели чеченской семьи Истамировых. Россия должна выплатить родственникам погибших около 300 тысяч долларов компенсации за причиненный моральный ущерб. В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В результате трагедии, которая произошла в понедельник, погибли 7 человек, в том числе 3-месячный ребенок. По предварительным данным, стена 4-этажного дома рухнула из-за ветхости здания или из-за самовольной перепланировки квартир. Правительство России одобрило законопроект о выплатах для матерей при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Женщина получит пособие в размере 250 тысяч рублей. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2007 года. Воспользоваться деньгами женщины смогут только по достижении ребенком 3-летнего возраста. Пособие не может быть получено наличными деньгами. Средства выделяются на покупку жилья, образование детей и увеличение накопительной части пенсии матери. В Киргизии состоялся гражданский форум. В нем приняли участие несколько сот человек. Представители общественности, политических партий, парламентарии и журналисты обсудили проблемы политического и социального развития страны. Обращаясь к участникам встречи, премьер-министр Феликс Кулов сказал, что Киргизии нужна такая власть, которая сможет гарантировать независимость и главенство закона.
Партия победила, партия определила, кто будет, какое будет правительство. И все вопросы решает правительство. Кадровые вопросы по экономике другие. Президент, являясь как бы гарантом Конституции, смотрит, чтобы правительство не нарушало Конституцию и не занималось популизмом. В этой ситуации мы тогда, неважно, кто придет премьер-министром, с юга или с севера, потому что партия контролирует.
Сказал глава киргизского правительства. В Минске более 200 человек держат голодовку в защиту протестантской церкви «Новая жизнь». Акция началась 6 октября, после того, как хозяйственный суд обязал верующих продать здание церкви горосполкому и освободить помещение, рассказывает Игорь Корней.
Пастор церкви «Новая жизнь» Вячеслав Гончаренко заявил, что если городские власти будут и впредь игнорировать требования, верующие оставляют за собой право несанкционированных публичных выступлений. Решимость верующих разделяет член оргкомитета по созданию христианской евангельской партии, участник голодовки Алексей Шейн.
Хорошо,
что сейчас среди белорусских протестантов появляется понимание того, что есть необходимость высказывать свое недовольство. Система, которая сложилась в Белоруссии, это и есть причина всех их проблем. Если этого понимания понимания не было еще лет 5 назад, то сейчас такое понимание у христиан появляется.
Христиан удивляется.
Голодающих в здании церкви «Новая жизнь» навестили представители американского посольства в Минске Дженнифер Рок и Лайл Макмиллан. Дипломаты сказали, что они регулярно сообщают в Госдепартамент США сведения о религиозной ситуации в Белоруссии. Между тем, голодающие протестанты заявили, что готовы покинуть здание церкви только в случае предоставления им другого равноценного помещения для молитв. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Во Франции Нижняя палата парламента одобрила законопроект, предусматривающий уголовное наказание за отрицание факта геноцида армян в Османской империи. Согласно документу, виновные подлежат тюремному заключению сроком до 5 лет и денежному штрафу в размере 45 тысяч евро. Один из депутатов французского парламента заявил.
Признание этой трагедии не направлено против правительства или народа Турции. Угроза Турции начать экономический бойкот в случае, если этот законопроект будет принят, лишнее доказательство того, что эта страна не готова присоединиться к Европе.
Сказал депутат французского парламента. В Швеции объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе, рассказывает корреспондент Радио Свободы Скандинавии Сергей Джанян.
Шведская академия присуждает Нобелевскую премию 2006 года турецкому писателю Орхан Памук, который в поисках меланхолической души своего родного города нашел новые символы борьбы и сплава культур.
Огласил решение Нобелевского комитета постоянный секретарь Шведской академии Хорас Энгдел. 54-летний уроженец Стамбула Орхан Памук получил образование в американском колледже Роберт, а также изучал архитектуру в Стамбульском техническом университете. Мировую известность писателю принесли романы «Черная книга», «Меня зовут Красный», «Снег» и другие. В своих произведениях писатель затрагивает проблемы современной Турции, обсуждая конфликты между прошлым и настоящим, Западом и Востоком, религиозным и светским обществом. В 2005 году турецкие власти обвинили Орхана Памука в оскорблении нации из-за критики писателям нежелания Турции признать геноцид армян во время Первой мировой войны. Однако под давлением мировой общественности дело против Памука было прекращено. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Фестиваль балета в Сочи», «Император Мэйдзи и его Япония» и «Памятник Марине Цветаевой в Тарусе». Во второй части передачи «Фестиваль Балтийский дом» и «Фауст Эймундса Некрошуса». В Тарусе накануне дня рождения Марины Цветаевой ей установили памятник. Архитектор проекта Борис Мессерер, скульптор Владимир Соскиев, а рассказывает Вера Володина.
В прошлую субботу в Тарусе открыли памятник Марине Цветаевой на высоком берегу Оки. Рядом с ее фигурой живое деревце красной рябины. На открытии Белла Ахмадулина читала ее стихи, и вот эти строки, написанные в Париже в 1934-м.
Тоска по розине, давно разоблаченный мрок, мне совершенно все равно, где совершенно одинокой. И конец. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, мне все равно и все едино, но если по дороге куст встает, особенно рябин, так вот это рябин как знак Родины, как ее символ. В общем, наверное, это обитель, где душе Цветаевой наиболее простор. Мы понимали и прежде, когда еще не было этого изящного, стройного и скорбного памятника, и все-таки несомненно утешенного общей любовью. Мы понимали, что и сам воздух Тарусы есть памятник Марине Цветаевой. Но все-таки хорошо, что наяву мы обретаем ее изображение, ее силуэта. Я уверена, что многим людям это принесет утешение в одни печали или вдохновение в одни любви или творчества.
Идея открытия памятника Марине Цветаевой принадлежала художнику Борису Миссереру. Сам он считает себя патриотом Тарусы, жил в городе с довоенного времени и теперь помогает Тарусе оставаться благодарной памяти тех, кто сделал этот город уникальным духовным центром.
Всегда пронзала мысль о том, что должен стоять на этой земле памятник Марине Ивановне Цветаевой. Ее образ витает над нами. Мы преклоняемся перед ее гением и склоняем голову перед ее великой и трагической судьбой.
Здесь Марина Цветаева в последний раз была в 1939 году, а в истории поклонения поэту две такие тарусские даты. В октябре 1988-го здесь был открыт Цветаевский камень. По ее воле, высказанной в 1934-м в Париже, я бы хотела, чтобы на одном из холмов поставили старусской каменоломни камень. Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. И в 1992 году был открыт дом-музей, а теперь в Тарусе есть памятник работы Владимира Сускиева.
Знал ее дочь, здесь бывал часто, я с ней встречался. У меня был учитель, к которому она часто приходила в гости вечерами. И несколько вечеров я проводил. Она читала прекрасно. Прекрасно ее стихи, дочь. Замечательно. Я вот Белла Ахазовна читает красиво, но больше не слышал, кто еще может так вот. Мне важно было в целом образ этот как-то попытаться поймать, понять. Тут даже не столько фотографии, сколько идешь из внутреннего какого-то состояния ее. Вот именно как я представляю себе.
Как видит, как смотрит на памятник Белла Ахмадулина.
Казалось бы, мой муж сам выбирал, рекомендовал этого скульптора. Но я боялась увидеть до сегодняшнего дня. Боялась, что что-то может смутить. И Борис Миссерер его выбрал, потому что он в жюри выбирали проекты памятника Бродскому. И вот этот Владимир Совский, он занял второе место. Но Миссереру очень понравилось. Показал, что в нем есть соответствующая тонкость. Что это не грубая рука. Это некоторая сумма черт Марины Ивановны. Не думаю, что это связано с каким-то определенным возрастом. Много раз смотрела на ее лицо, на ее осанку. При стройном силуэте выпуклые черты благородства, доблести, ну и скорби, конечно.
Люди говорили, что скульптура поэта похожа на пророка. Кому-то Марина Цветаева напомнила того рыцаря под Карловым мостом. «Я тебе по росту рыцарь пражский». Она у реки и над водой, и это в день открытия памятника казалось божественно красиво. Скульптор Владимир Сускиев.
Мне показалось, что это ее место, именно на фоне воды, вот реки этой прекрасной русской реки. Здесь было довольно убогое состояние, не совсем, но было что-то, видимо, такое, которое нас не зря сюда вот тиснуло поставить здесь. Мы очень долго боролись за то, чтобы нам дали вот это место. Слава тебе, Господи, что это состояло.
Все, что было в тот день, поклонники Марины Цветаевой наполняли особым смыслом.
Вот только что была радуга в форме гусиного пера. Самое интересное, что когда въехали в Калужскую область, мы видели, здесь запечатлено облака в форме гусиного пера, но они были белые. А сейчас радуга... В форме гусиного пера, но уже цветная. Потрясающе. Живые чудеса.
Борис Миссерер на церемонии открытия памятника говорил о дальнейших планах благотворителей этого тарусского проекта.
И мы продолжим перечень великих имен, которые здесь жили. Мы вспомним и Константина Георгиевича Паустовского, и Николая Заболоцкого. И мы помним вообще все, что здесь было. И Бродского помним, который сюда приезжал. И великих диссидентов Марченко и Богораз. Мы помним все эти имена. Мы будем служить этой идее. А сегодня мы счастливы открыть этот изумительный памятник и вспомнить Марину Ивановну.
У памятника слушали стихи Марины Цветаевой, читали поэты и артисты.
Марина Цветаева. Стихотворение 1913 года. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт. Сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон и тимьян, моим стихам у юности и смерти, нечитанным стихам. Разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед.
Спасибо Вере Володиной. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Перемещаемся из Тарусы в Сочи и слушаем рассказ Геннадия Шляхова о первом международном конкурсе артистов балета Юрия Григоровича.
Первый международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира» прописался в Краснодарском крае. Великий балетмейстер, чье имя носит конкурс, вот уже 10 лет возглавляет балетную труппу Кубанского творческого объединения «Премьера». Потому и решили проводить конкурс на юге. Младшая возрастная группа до 17 лет обосновалась во Всероссийском детском центре «Орленок» под Туапсе. Здесь юные танцовщики в двух турах выявили лучших среди девушек и юношей. А вот старшая группа танцевала в Сочи. 75 участников в возрасте от 17 до 25 лет представляли 12 стран мира. Самый опытный конкурсный боец – Ясуи Миргалиев из Казахстана. Он участник 11 балетных конкурсов. Учился танцу в Алматинском хореографическом училище, был солистом Казахского театра оперы и балета имени Абая, а сейчас танцует в Национальной опере Украины. В третьем туре сочинского конкурса Ясуи Миргалиев исполнял вариации Филиппа из балета Асафьева «Пламя Парижа». После выступления никак не мог отдышаться.
Рубль поймал один нормально, но рукой задел пол один раз. Это, скорее всего, даже и не нервы, и не готовность, а захлестнули эмоции. То есть во время прыжка уже нужно анализировать, как ты придешь, какой бок держать. Потому что изо дня в день одно и то же репетируешь, готовишься на конкурс, например, неделю-две где-то. Ты уже должен знать, что и как, и почему. А тут зритель, еще оркестр. Тем более я «Пламя Парижа» впервые танцую под оркестр. Всегда по фонограмму. Тут новое звучание, новые удары барабана. То есть ям-пам-пам. Ну, мне понравилось очень хорошо.
От ошибок и помарок в технике танца не застрахован никто. Это прекрасно понимали члены жюри конкурса.
Что можно простить? Может быть, можно простить даже неполное владение техникой, все-таки они еще учатся.
Это говорит Марина Леонова, ректор Московской государственной академии хореографии.
Но обязательно должна быть индивидуальность. Поступающие должны быть музыкальны, они должны показать, даже не они, а педагоги должны с ними приготовить так, чтобы было видно хороший вкус.
А вот высказывание еще одного члена жюри, Алекс Урсуляк, художественный руководитель Венской балетной школы.
Критерии – индивидуальность. Я ищу не только танцовщика или танцовщицу будущих артистов, которые вот Лебединый или Жизель, которые будут восторгать вот эту будущую публику.
Участники конкурса, по крайней мере те 14 танцоров, что прошли в третий тур, выступали очень ровно, иногда даже излишне старательно и прилежно. Стремясь идеально исполнить тот или иной технический элемент, они приносили в жертву эмоции, характер, образ. Что вполне объяснимо, считает педагог по классу балета Московского театра имени Станиславского и Немировича Данченко Светлана Цой.
С техникой все в порядке, если вы заметили. Конечно, приходится работать над образами и характером, ведь они еще маленькие, всем по 20 лет, жизнь еще не прожили. Переживать по-настоящему не умеют. Ну, в общем-то, и не надо по-настоящему, но хотя бы показать это. Дети, они есть дети, мы тоже такие были, тоже в конкурсах участвовали. И точно так же волновались.
Педагог Светлана Цой на конкурсе опекала и болела за свою воспитанницу Галину Исмакаеву, которая уже второй год танцует в труппе Академического театра Станиславского и Немировича Данченко.
К сожалению, нет возможности много сольных вещей танцевать в театре, поэтому станцевать на конкурсе, это, конечно, очень волнительно, это большое счастье для меня. Это ступенечки карьеры, потому что, во-первых, в процессе подготовки к конкурсу мы такой багаж набираем. Общение с моим педагогом мне столько всего дает, что я надеюсь, что все-таки как-то я смогу это использовать и реализовывать на сцене для начала моего театра, где я работаю, а дальше уже видно будет как.
У Андрея Писарева из Украины конкурсом отношение иное.
Вообще-то слава, я думаю. Даже не деньги, не карьера. Ну, карьера, да, это само собой. Если вы приехали на конкурс, вас посмотрели известные жюри, вас видели многие учителя с разных уголков планеты, это, скорее всего, слава. Если вы достойные и покажетесь достойно в их глазах, вы поднимете свой рейтинг.
Андрей Писарев – сын известных в прошлом артистов балета Вадима Писарева и Инны Дорофеевой. Свои 20 лет он лауреат конкурсов в Эстонии и США, а начинал учиться в школе хореографического мастерства своего отца Вадима Писарева.
Сын должен слушаться отца. Просто нужно слушаться, и все. Больше ничего.
Вадим Писарев в прошлом блистательный танцовщик, а ныне художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета. По приглашению Юрия Григоровича он стал членом жюри конкурса «Молодой балет мира». Это обстоятельство никак не повлияло на профессиональную оценку выступления Писарева-младшего на сочинской сцене.
Это очень сложно. Если ваш отец занимался тем рукоделием, которым и вы собираетесь заняться, это очень тяжело, потому что никто так не будет к вам относиться, как папа. То есть он всегда говорит то, что думает, он может постоянно жестко говорить. Я, честно, тоже хочу, конечно, достигнуть звездного неба, но, знаете, как бы тяжеловато.
Недосягаемое. Под таким заголовком в конкурсном буклете Юрий Григорович написал о великой балерине Галине Улановой. Ведь именно ей посвящен первый конкурс «Молодой балет мира». «Мы пробуем сделать память об Улановой активной», — говорит Юрий Григорович, предлагая конкурсантам показать номер из ее репертуара. Еще одним нововведением в конкурсе «Молодой балет мира» стало требование исполнить две композиции, обязательную на музыку классического джаза и произвольную, специально подготовленную для конкурса. Лучше всех с задачей справилась балерина из Турции Башаран Йогзе. По итогам конкурса она стала обладателем гран-при и премии в 10 тысяч долларов. В ее танце чувствуется темперамент и стиль. Это балерина с апломбом, говорят о ней члены жюри.
Я не волновалась, просто думала насчет Раймонды. Не то, что там техника, просто надо было все красиво станцевать. Для этого надо было войти в образ, показать себя с лучшей стороны не только технически, но и эмоционально.
Что у меня и получилось. Солистка театра балета из Анталии Башаран Йогзе училась танцу в Турции. Но, что любопытно, первыми ее педагогами были русские Владимир Толстухин из Перми и мадам Наташа. Счастливая обладательница гран-при так и не смогла вспомнить фамилию еще одного своего русского педагога. Очень сильно на конкурсе выступили танцоры из Украины. Что в младшей, что в старшей возрастной группе они стали обладателями почти половины лауреатских званий. Свое объяснение этому дает член жюри Вадим Писарев.
Действительно, у нас сейчас волна идет очень сильных и балерин, и танцовщиков. И во всем мире вот сейчас Украина занимает такое доминирующее на конкурсах положение. Ну вот так Бог выдал поколение такое, да. Ну конечно и школа советская.
На закрытии конкурса председатель жюри, народный артист СССР, лауреат Ленинской и государственных премий, профессор Юрий Григорович был немногословен. За кулисами после вручения дипломов и призов был еще лаконичней.
Очень хорошее впечатление. Я считаю, что конкурс очень сильный, очень интересный. И по младшей группе, и по старшей. Так что я очень доволен этим конкурсом. Считаю, что это большое событие в мире балета нашей страны. Потому что это второй конкурс в России, международный конкурс молодых артистов балетов. Хороший конкурс, хороший, много талантливых, интересных исполнителей. Если мы продолжим этот конкурс, наверное, будет еще больше.
Талантливые и интересные исполнители – это не только технически оснащенные танцовщики. Мы должны разбудить в их душе простоту и одновременно необыкновенную содержательность и духовную наполненность. Вот тогда мы выполним свою миссию, считает Юрий Григорович и приглашает юных танцовщиков через 2 года вновь в Сочи на конкурс «Молодой балет мира».
Вы слушали рассказ Геннадия Шляхова о первом международном конкурсе артистов балета Юрия Григоровича. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Продолжим изучение темы «Уроки истории», затронутой в прошлом выпуске программы. Открываю только что вышедшую в издательстве «Наталис» книгу Александра Мещерякова «Император Мэйдзи и его Япония» и вижу, как на фоне восточной экзотики постоянно возникают ассоциации с тем, что происходило в России и продолжает происходить. Как я понимаю, многие вопросы, поставленные в этой книге, остаются актуальными до сих пор. Подробнее о книге рассказывает Илья Смирнов.
Вот, кстати, та страница 227, которую вы случайно открыли. 3-й год правления. Обнародован указ об учреждении Института агитаторов Сен-Кёси. Он назывался «О распространении великого и божественного пути». Агитаторам полагалось разъяснять подданным суть этого пути. Агитаторы состояли в штате Министерства небесных и земных божеств. Конец цитаты. Можно, конечно, посмеяться, припомнив наше недавнее прошлое, политинформации, ленинский зачет, журнал «Агитатор». Только в Японии агитаторы недаром ели свой хлеб, то есть рис. Япония не распалась на дюжину княжеств, хотя поначалу именно к тому все и шло. Уроженцы севера и юга резали друг друга самурайскими мечами, а европейцы поставляли более современное вооружение всем конфликтующим сторонам, чтобы потом прибрать к рукам обломки страны восходящего солнца, но не вышло. Итак, речь идет об императоре Муцухито, правившем с 1867 по 1912 год. Он более известен по девизу, который обычно переводят как «просвещенное правление», а в оригинале он восходит к древней китайской книге «Перемен». «Святой, повернувшись к югу, выслушивает Поднебесную. Он управляет Дзи, повернувшись к свету, Мэй». Мэй Дзи. Официально к его имени прилагается термин «реставрация», в том смысле, что он вернул потомкам богини Солнца реальную власть, узурпированную военными. Но на самом деле то была настоящая революция сверху. Считается, что подобный феномен характерен для России. У Натана Яковлевича Эдельмана есть даже книга «Революция сверху». Но японский коронованный революционер не уступит Петру Первому. При нем не только переменилась вся политическая система, не только европеизировался народный быт, а он был настолько далек от европейского, что японец, ну, извините за такие подробности, принимал ночной горшок, ну, вы ни за что не догадаетесь, за то, что надо класть под голову во время сна, вроде подушки. Но одежда, танцы, календарь – это цветочки. А настоящий переворот – то, что у всех князей были изъяты их владения. Отменены сословия, включая самурайское, имевшее монополию на вооруженное насилие. Кто смотрел «Семь самураев», заметил, что крестьяне там не очень-то способны себя защитить. Да и придворные аристократы давно превратились в тихих жрецов. Как же самураи согласились отдать им свои мечи? Автор книги Александр Николаевич Мещеряков поясняет, что воинственное сословие было и самым образованным, а при новой власти пошло на госслужбу, составив, к примеру, 40% учителей. Самостоятельный бизнес им не слишком давался. Поэтому в торговле и промышленности они выступали в роли наемных управляющих. Дворянин получает зарплату у торговца, то есть представителя самого низкого, куда ниже крестьян, сословия традиционной Японии. Кошмар. Все ментальности рассыпаются в прах. Тем не менее, факт. Конечно, самурай терял привилегии, почетное право зарубить простолюдина. Но одновременно становился хозяином своей судьбы, избавляясь от сурового повседневного подчинения вышестоящему начальству. А в Японии феодальная иерархия была намного жестче и бесчеловечнее, чем в Европе. И многие сочли такой обмен выгодным. Несмотря на отдельные восстания и акты индивидуального террора, я цитирую, государство Мэйдзи сумело интегрировать самураев в новую жизнь. Отдельно вопрос о методах. Твердо отстаивая принципы, японские реформаторы проявляли исключительную, совсем не в духе своего феодализма, снисходительность к людям. Легко амнистировали противников, как живых, так и исторических. Вдумайтесь, император пришел к власти, свергнув военных правителей. Сёгунов из рода Токугава. Но после победы он посещает фамильное святилище Токугава. И один из представителей свергнутой династии тут же включается в учебник этики для начальной школы, как образец делать жизнь с кого. Почему? Потому что глава государства, я цитирую, призван обеспечить не только территориальное единство, но и связь времен. А у нас до сих пор воюют с мавзолеем Ленина. Соответственно, итоги. Японские реформы дали невероятный рост всех показателей, по которым можно судить о развитии страны. Некоторых с нуля. Даже средний рост подданных увеличился на сантиметр. Страна, которую презирали как варварскую, а наш император Николай называл ее жителей макаками, стала вровень с мировыми державами. И вместе с прочими достижениями усвоила у них привычку поддерживать собственное благополучие за счет менее удачливых народов. В книге замечательно показано, как к концу правления ее героя японцы стали вести себя по отношению к соседям, ближайшим по культуре китайцам и корейцам, точно так же, как вели себя европейские колонизаторы в Японии, вызывая всеобщее возмущение, из которого, собственно, и выросла революция Мэйдзи. Круг модернизации замыкается в петлю. Реформаторы интегрировали самураев в бюрократию, но в ответ самураи интегрировали государство в свои ценности. Идеология, замешанная на ксенофобии, национализме, высокомерном презрении к любому, кто показался слабее, постепенно становилась официальной, указывая внуку Мэйдзи путь в антикоминтерновский пакт с Гитлером и далее через Вторую мировую к национальной катастрофе 1945 года. Но из этой ямы будут выбираться уже другие реформаторы.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Император Мэйдзи и его Япония». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нужна ли российскому обществу правда о Беслане? Ответ ищем с адвокатом Юрием Ивановым, членом парламентской комиссии по Беслану.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Фонд имени Артема Боровика посмертно наградил журналистку Анну Политковскую премией «За мужество». Премия присуждается с 2001 года за достижения в области независимой журналистики. Школу в Беслане захватывали от 56 до 78 боевиков, утверждает депутат Госдумы Юрий Савельев. Данные, приведенные в обнародованной сегодня 7-й части доклада Савельева, противоречат официальным данным, согласно которым нападение на Беслан совершили 32 боевика. В Выборге 13 и 14 октября объявлены днями траура в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома. В результате трагедии, которая произошла в понедельник, погибли 7 человек, в том числе 3-месячный ребенок. Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель 5 жителей Чечни в феврале 2000 года. По мнению судей, российские власти не провели тщательного расследования обстоятельств гибели чеченской семьи Истамировых. Россия должна выплатить родственникам погибших около 300 тысяч долларов компенсации. Правительство России одобрило законопроект о выплатах для матерей. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка женщина получит пособие в размере 250 тысяч рублей. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2007 года. В Тбилиси у здания посольства России несколько десятков грузинских учителей провели акцию протеста против преследования грузин российскими властями. Участники акции высказывали в частности возмущение информацией о том, что в московские школы из милиции поступил запрос предоставить списки детей с грузинскими фамилиями. Турецкий писатель Орхан Памук стал лауреатом Нобелевской премии по литературе Шведской академии, присуждая награду, заявил, что Памук, стремясь выразить дух его родного города Стамбула, создал новые символы столкновения и переплетения культур. В Анкаре у здания посольства Франции прошли массовые митинги протеста против возможного принятия французским парламентом закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание геноцида армян.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи фестиваль «Балтийский дом» и «Фауста» Эймунтаса Некрошуса. С 30 сентября по 11 октября в Петербурге проходил 16-й международный театральный фестиваль «Балтийский дом», в афишу которого вошли лучшие спектакли театров Польши, Литвы, Латвии и Бельгии, рассказывает Татьяна Вольцкая.
«Балтийский дом» – фестиваль особенный. Я вспоминаю знаменитые рассуждения Платона о том, что любовь – это дитя двух обстоятельств – избытка и недостатка. И думаю, что подобное объяснение, как ни странно, без натяжки можно применить и к фестивалю, родившемуся в смутные времена от избытка любви и недостатка общения. Лучшим доказательством, что это так, по-моему, служит то, что все участники фестиваля и его устроители, и режиссеры, и критики всегда помнят об этом. Вот и глава Петербургского комитета по культуре, заслуженный артист России Николай Буров, не устает напоминать, что у фестиваля есть своя идеология.
Нет замкнутых, независимых друг от друга театральных пространств. Есть единое театральное пространство. В свое время, лет 15 назад, мы вдруг, в силу разных обстоятельств, замкнулись в неких границах. В основном эти обстоятельства носили экономический характер. Как раз полная свобода идеологии и полные оковы экономические. Потом вдруг поняли, что самостоятельно развиваться, может быть, мы и можем, но есть предел этого развития временной. И нам все равно необходимо чувствовать себя в едином пространстве России, в едином пространстве некоего региона географического, в котором мы находимся. А у нас ведь, вы знаете, что до Хельсинки в 12 раз ближе, чем до Новосибирска. Есть короткие мосты. И эти мосты здесь, в Прибалтике. И начал складываться кружок людей, которые закончили одну школу, которые имели одинаковых учителей. Я имею в виду бывшие республики Прибалтики, которые сейчас самостоятельные балтийские государства. Как было не включиться в этот поток полякам, которые в 20 веке имели прямое родство, немцам, которые захотели участвовать, и далее, и далее, и далее. Главная идеология. У нас есть теперь единое европейское, или, так скажем, североевропейское пространство. Примыкают Балканы, получается единое уже европейское пространство. А вообще театр – это дело единого мирового пространства.
Все спектакли фестиваля живо обсуждаются каждый день. Пристально следит за фестивалем петербургский театральный критик Елена Гарфункель.
Балтийский дом – фестиваль традиционной ориентации на Прибалтику. У него есть свои зоны, они безотказно, конечно, интересные. Это Литва с Некрошисом и со спектаклем Туминиса «Три сестры», который, надо сказать, мне очень понравился, необычайно. Вторая зона очень важная – притяжение и театр польский, конечно. И здесь они показали Гамбровича, национальный театр, первоклассный, настоящее событие, спектакли нашего региона.
Лучшим спектаклем Елене Гарфункель показался «Дядя Ваня» бельгийского режиссера Люка Персиваля.
Совершенно поразительный спектакль, абсолютно неожиданный. Он опрокидывает все твои устоявшиеся оценки. Первоклассная режиссура, причем на тексте, чеховским уже не являющимся. Режиссер справедлив, может быть, невозможно сейчас уже верить людям, которые говорят чеховскими фразами, чеховскими репликами. И то, что он почувствовал эту фальшь и не хотел идти никаким другим путем, а вот просто так напролом разрубить, разломать, искорежить, да еще перевод, в который внесен мат, то меня совершенно потрясло. Какая-то зеркальность этого спектакля. Как будто бы он показывает нам, нас, людей, связанных с Чеховым, страну Чехова, природу этой страны. Может быть, он так думает о душе. Вот у меня не было ощущения, что это интернациональный спектакль, или вообще о мире. У меня было ощущение, что это о нас.
Вообще, это такая неувядающая дискуссия сейчас о возможности или невозможности мата на сцене. Вы, значит, считаете, что возможно, да?
Вы знаете, это ведь не обязательно. Вот говорят, что в других странах, там, где шел этот спектакль, и нужно было переводить не на русский, а на другой язык, там же никакого мата нет.
Конечно, когда так много спектаклей из стольких стран, они как будто сталкиваются лбами. Елену Гарфункель слегка покоробила единодушно отрицательная оценка спектакля БДТ режиссера Тимура Чхиидзе «Мария Стюарт» по трагедии Шиллера.
Тем более, что он оказался рядом со спектаклем «Персиваля», то есть театр, сбегающий куда-то вперед, и театр как будто бы отстающий. Но вот это сочетание в то же время показательно. А почему так происходит? Почему превосходная режиссура, тонкий спектакль Чхиидзе, и вот он не нравится? А тоже есть что-то, что происходит с человечеством. Оно начинает очень спешить. Оно не может спокойно и вдумчиво воспринимать то, что ему показывают. Оно реагирует только на что-нибудь резкое, сильное, грубое, чтобы тебя били, заставляли хохотать дико, как вот у Персиваля. Ну, знаете, как вот как более утоляющие. Они все более сильные, сильные, сильные. Если же тебе показывают спектакль цельный, интересный, внутренне тонкий, очень тонкий, актерский, то я тороплюсь. Ведь есть сеанс, 2 часа, как сериал. И я должен за эти 2 часа, не теряя ни мгновения, сразу все ухватить.
То, что вы говорите, для меня, честно говоря, немножко страшно, потому что у меня сразу встает за этим основополагающий, как мне кажется, вопрос, что первично, запрос публики, на который искусство отвечает вот этим темпом, ударами, сильно действующими средствами, или, наоборот, искусство, которое хочет бежать впереди и хочет лавров, оно публику закармливает вот этими сильнодействующими средствами, подсаживает на них и заставляет ее просить все больше и больше. Не происходит ли так, как в Древнем Риме, когда отмирала классическая комедия, трагедия, драма, и люди уже не воспринимали, в конце концов, ничего, кроме гладиаторских боев, отвратительных мимических представлений, грубых скабрезных, в которых участвовал и Нерон, скажем, и всяких таких вещей.
Вы говорите, конечно, о том, что вот потеряна гармония между двумя равными частями театра, потому что театр – это, с одной стороны, искусство на сцене, то есть его создатель, с другой стороны, это зрители. Пример, который вы привели исторически, это крупнейшая катастрофа, потеря этой гармонии, но она породила ведь массовое искусство.
Но параллельно погиб и Рим.
Ну да. Так что вот, скажем, эта потеря гармонии, она, вероятно, связана с более крупными катаклизмами, уже не театральными, а историческими. Понятно, что мы сейчас живем в каком-то таком странном времени, и откуда этот катаклизм, как кусок айсберга, высовывается, мы не понимаем тоже. Да, действительно, тут они должны работать как бы совместно. То есть что-то должен театр предлагать, а публика должна это принимать или отвергать. Она тоже должна быть активной. Почему театр комедии «Дель Арте» погиб? Потому что все время спрос создавала публика, и актер реагировал только на публику. А вот ее задевать, ее провоцировать, ее учить, с другой стороны, это бесконечность, тоже невозможно. Она будет устраивать скандалы и революции, как это было в Германии, когда там они требовали: «Давайте нам пантомиму, не нужна нам ваша трагедия французская». Идеально, когда между ними есть равенство. Этого равенства сейчас, мне кажется, нету.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева, и я продолжаю тему, начатую Татьяной Вольцкой. Сразу скажу, что мое мнение о спектакле Люка Персиваля принципиально отличается от мнения Елены Гарфункель. О двух чеховских спектаклях Балтийского дома мы поговорим в следующем выпуске, а пока замечу, что Елена Гарфункель сама себе противоречит. Она говорит, что нынче уже невозможно верить людям, изъясняющимся высоким чеховским штилем, но при этом хвалит спектакль «Три сестры» Римаса Туминаса, в котором почти полностью воспроизведен текст Чехова. Но пока я расскажу о том спектакле, которым фестиваль открылся, и ради которого все московские театральные критики временно переместились в Петербург, а именно о «Фаусте» Гёте литовского театра Мена Фортас в режиссуре Эймунтаса Некрошуса. В роли Фауста выдающийся литовский актер Владас Богданас, в роли Маргариты совсем молодая и фантастически одаренная Эльжбета Латанайте. Спектаклем Некрошуса в разное время я посвятила несколько театральных выпусков. Их тексты хранятся в архиве старого сайта «Радио Свобода», а потому не стану повторяться. Скажу, что Эймунтас Некрошус – одна из самых, если не самая мощная фигура современного мирового театра. Из его спектакля легко красть, растаскивать их по фразам, и только ленивый этого еще не сделал. Но, как верно заметила профессор Российской академии театрального искусства Лариса Солнцева, Некрошус создает свою собственную грамматику, и она неповторима. Собственным, ни на чей другой не похожим театральным языком Некрошус из спектакля в спектакль говорит о людях, об их отношениях с богами, о смысле сущего, о проблемах мироздания. И вот теперь режиссер обращается к сочинению Гёте, не имеющему театральной традиции ни в России, ни в Литве. На сей раз Некрошус не так значительно сокращает текст, как делал это при работе с шекспировскими трагедиями. Он убирает в основном те сцены, которые важны Гёте для описания социальных проблем, и те, в которых немецкий поэт сводил счеты со своими современниками. Очень простыми средствами выполнены изумительной красоты и живописности декорации. Художник Мариус Некрошус ставит на сцене странные мерцающие конусы. Они напоминают адовые печи, но и сельские домики из стога сена. Над ними нависает огромная конструкция, наподобие люстры, в очертаниях которой тоже можно разглядеть и печь, и перевернутое вверх дном корыто, и колокол. В музыке Фауста Солатенеса фольклорный плач переплавлен с колокольным звоном. Земля и небо в Фаусте Некрошуса не противостоят друг другу. Недаром сам Господь выглядит здесь простым крестьянином в белой льняной рубахе. Он сам запрягается в колесо и с трудом вращает тяжеленную деревянную балку – ось мироздания. Движение артистов по сцене и пластический рисунок ролей в спектаклях Некрошуса напоминает о современном театре танца, особенно отчетливо параллели с постановками Пин и Бауш. И там, и здесь одно и то же движение может быть многократно повторено, но всякий раз имеет разное драматическое наполнение. Очень важно для Некрошуса то, что Соломон Михоэлс называл жестом-спутником. Персонаж наделен определенным жестом, который он выполняет несколько раз по ходу действия, но жест этот всякий раз окрашен новой эмоцией. Положим, актриса кружится по сцене. В начале спектакля в ее вращении детская игра, шалость. Чуть позже легкое любовное головокружение. В финале отчаяние и безумие. Или вот Гретхен нюхает платок Фауста. Доктор богат. К таким запахам деревенская девушка не приучена. Они ей нравятся. И нравится Фауст. И в финале, уже понимая, что обманута, она снова и снова нюхает руку своего возлюбленного, стараясь вернуть то первое чувство и снова поверить Фаусту.
такими точными, каждому человеку знакомыми вещами спектакли Некрошуса переполнены до краев. И сильнее всего он там, где интеллект уступает место чувственной памяти, то есть в лирических сценах. Нет человека, любящего театр, который забудет танец Отелло и Дездемоны. Или то, как перед дуэлью Тузенбах подбирает последние крошки с тарелки, пытаясь в последний раз насладиться малостями жизни. Не забудет, как Офелия дает подуть на обожженный палец брату Лаэрту, а потом, сходя с ума, протягивает палец Клавдию и Гертруде, а они чужие, не понимают ее жеста. Так и в Фаусте. Он немолодой, коренастый, большеголовый. Она ломкая, легкая, большеглазая Гретхен. Просто стоят друг против друга. Он дует ей в лицо. Она ерошит волосы, чтобы он подул опять. Так снова и снова. Словами не описать, забыть невозможно. Еще кажется, что Некрошус мог стать великим режиссером кукольного театра, таким как Ризо Габриадзе. Он одушевляет все предметы, появляющиеся на сцене. Обыкновенная лампа, привязанная к середине каната, благодаря простейшим манипуляциям, начинает скакать по нему, переворачиваться, заглядывать человеку в лицо, ползать по его телу, то заигрывать с ним, то его мучить. Замечу, что фантазия режиссера грандиозна, но не своевольна. Образы всегда рождаются из текста самого Гёте. В его «Фаусте» есть персонаж, блуждающий огонь. Вот он и превращен в ту самую лампу. Или если Гретхен выходит на сцену с обручем в руках, а потом кладет его на пол и становится внутрь него, то это не красоты только ради. В поэме Гёте постоянно упоминаются магические фигуры, оберегающие человека от злых духов. Ими спектакль Некрошуса населен плотно. Они всюду следуют за Мефистофелем и Фаустом. Они принимают образ крестьян и подмастерьев. Они подсматривают, подслушивают, пугают и соблазняют. Когда смотришь спектакли великого литовца, вообще думаешь, что с текстом работал не режиссер, а поэт. Вот есть стихи Гёте, есть их перевод на литовский или русский языки, а есть еще один перевод – театральный, конгениальный Гёте или Пастернаку. Форма спектакля Некрошуса совершенна, но не самоцельна. И в «Фаусте», как во всех других его постановках, рассказана простая и сильная история. История о том, как Мефистофель и Господь поставили на кон судьбу человека и погубили даже не самого Фауста, а ни в чем не повинную, прелестную Гретхен, да еще ее брата, мать и нерожденное дитя. В финале «Фауста» Гёте голос с неба произносит слово «спасена». Гретхен кается и, стало быть, оправдана. В финале спектакля голоса повторяют многократно: «Осуждена, спасена, осуждена, спасена». Небесный вердикт не вынесен, а земной приговор ясен. Девочка погублена. Вмешательство потусторонних сил в человеческую жизнь никогда не доводило до добра героев спектакля Некрошуса. Ни в «Макбете», ни в «Гамлете», ни теперь в «Фаусте». Видимо, и сам Эймунтос Некрошус не рассчитывает на милость свыше. Хотя всякий человек волен воспринимать высказывания режиссера по-своему, говорит театральный критик Марина Зайонц.
И вот человек, который дает мне ощущение полета, и меня таким образом возвышает. Вот это главное ощущение от этого спектакля. И этот спектакль заставляет я все время к нему возвращаться и возвращаться, настолько он крупный. А вот эти самые метафоры не надо разгадывать. Ты потом чувством каким-то дойдешь, не мозгами, а именно вот чувством. Но там, конечно, есть несколько совершенно невероятных моментов, которые я никогда не понимаю, ну, в каком сне вот это можно придумать. Причем это же все простые вещи. Ведь сейчас чем берет современный театр? Он берет технологии. Нет спектакля, в котором бы не было камеры, которые ходят за персонажами, а потом тебе на экране что-то показывают. Какие-то металлические голоса, записанные на радио. Сейчас же ведь вообще можно спектакль сделать на компьютере. И большинство западных режиссеров именно это делают. У него нет ничего, все простейшие рукотворные вещи. Это вообще спектакль вот именно рукотворный, какой-то вот ремесленный. Недаром все его персонажи абсолютные вот крестьянские люди. Что Бог, что Мефистофель, что Фауст, ученый, что Маргарита, которая действительно сельская девушка. Вот разницы нет. этот бог, который вертит это бревно, как ворот, вращая нашу вселенную, с трудом вытирая пот. Вот это образ спектакля Некрошуса, по сути. Вот такое земное, земляное мироздание. Так и тут. Так вот я говорю, как придумывается, например, сцена вот с лампой, да, когда черти запутывают веревками сцену и пускают эту несчастную лампу вращаться вокруг Фауста. А это что такое? Это же очень понятно. Человек, который прочитал за всю свою жизнь все книги, какие только изданы на этой земле, уже все обдумал, он вдруг понял, что он не жил. Что он не знает жизни, не знает ощущения жизни, радости жизни. И этот человек вдруг стал бунтовать против Бога. Он хочет быть Бога равным. Вот он на что претендует. Значит, и вот этот светоч разума в виде простой лампочки, который его совершенно же изводит. Но это невероятно сделано. Причем простыми вещами. А тут можно вспомнить все что угодно, да, хоть и все эти допросы, известные нам с лампами, такое орудие пытки. Ну или там эта сцена с книгами, когда эти черти же, которые вообще, ведь там же в этом спектакле все, любой жест сделан ими. Вот любой, даже встреча Фауста с Гресхен, организована Мефистофелем, ну и так далее. И вот эти самые черти наваливают, огромное количество вываливают книг, и всего-навсего какими-то листами машут, создавая некий ветер, развивающий эти листы. Ну, это невероятной красоты сцена из простейших вещей. И я понимаю, что словами это не передать. От простейших вещей просто совершенно замирает сердце, и, стыдно сказать, ты взрослый, прожженный театральный критик, а слезы подступают. Это невероятные силы спектакль, даже, возможно, в каких-то частях несовершенный. Гармоничный может быть какая-то шкатулочка симпатичная, а это срубленная из дерева, возможно, грубого и необработанного, какая-то махина.
Еще одно мнение о Фаусте Эймундса Некрошуса выскажет доктор искусствоведения Ольга Егошина.
«Фауст Гёте» – это то произведение, которое одно из самых больших вызовов для режиссера. И понятно, почему в русском театре 20 века, я не знаю, больших постановок Фауста. Все наши большие режиссеры как-то ухитрялись мимо него аккуратно проходить. Ну, просто то, что построить на сцене вселенную, где там Балы Кур, Бог, черти, не знаю, блуждающие огоньки, ну, та работа, которую трудно себе представить. И также понятно, почему этот вызов принимает Некрошус, потому что его поэтический театр, вот он, получается, очень созвучен Гёте. Когда смотрела спектакль, удивлялась, насколько мне раньше не приходило в голову, что Гёте – это, в общем, автор Некрошус. Просто по позиции, по отношению к какому-то миру, они очень близки друг к другу. Вот восприятие мира как абсолютно живого существа, где все живо, камни, ветки, где все работает, где все так, все не менее важно, чем человек. И этот очень антропоморфный мир в том смысле, что все человеческое. Не человек не человеческий, как часто бывает, а вот каждая пылинка, былинка, вот она такая. Поэтому Бог возникает в прологе, который не божитель, а вот пахарь, трудяга. Вот он ходит, крутит свой жернов, общается с чертом. Поэтому отношения между этими людьми очень короткие. Ну, если у Гёте это выражено словами, то у Некрошина дает сценический жест в сущности. У Гёте есть короткость в отношениях Бога с чертом. А Некрошус просто дает вот это рукопожатие, которое они скрепляют, и то, что Бог плюет на ладонь, прежде чем пожать черту руку. Это все очень близко и понятно. Дальше, что мне кажется, опять же, они близки друг к другу, оба при вот этом антропоморфном мире необыкновенно нравственный спектакль, что очень редко сейчас бывает. Она же очень размыта в этом смысле вообще нравственные ценности. Ну, вот та самая толерантность, когда ты должен принять любую систему ценностей. А у Некрошуса она непонятно жесткая всегда. То есть в этом смысле у него человек сам за все отвечает и отвечает по полному. И здесь он вводит какие-то моменты, которые, мне кажется, даже у Гёте отсутствуют. Я никогда, ну, или, скажем так, я никогда этого у Гёте не видел. Мне в жизни не приходило в голову, что, например, ну, любовь Гретхен, которая как бы она отвечает за любовь, вот она влюбилась, из-за этого все он вводит. Вот этот мотив драгоценностей, гениально показанный, когда она открывает шкатулку, а там это разбитое зеркало, и зайчики в зрительный зал, и там, понятно, поэтическая метафора, это щиты любых драгоценностей, все мишура, все пыль, все, в сущности, осколки зеркала, только вот мы их так видим. Но он вводит оттенок в ее любовь, еще оттенок тщеславия. Она любит богатого человека, знатного человека, и начинает презирать свою бедность. Но соблазнилась она. У нее необыкновенно жесткое разделение. Человек виноват сам всегда. Тебя соблазняют, но ты сам соблазняешься. Тебя там совращают, но ты сам совращаешься. И поэтому для Некрошуса, в отличие от Гёте, у которого совершенно однозначно спасена, Некрошус в этом сомневается. Я первый раз подумала, что как-то всегда же проскакивает, что она убивает мать, убила младенца, но это где-то там. Ради любви женщина принесла жертву, а здесь это очень четко и жестко. Сам он несколько раз говорит о том, что только там эскиз спектаклю, но тем не менее, это эскиз какого-то очень большого спектакля. Большое высказывание о жизни, о человеке, о мироздании, о месте, о чем угодно.
На фестивале «Балтийский дом» был показан, как считает Некрошус, эскиз спектакля. Мировая премьера «Фауста» состоится в конце октября в Италии. «Почему так?» – спрашиваю я у директора театра «Мено Фортас» Аудриуса Янкаускаса.
Если уже очень конкретно говорить, то, во-первых, у нас в Италии есть агент, давний наш друг, с которым мы работаем уже 16 лет. У него агентство в Риме, и через него мы выходим на всю остальную Италию, на всю остальную Европу. Несколько лет мы очень хорошо сотрудничаем с театром в Модене. И вот, что касается Фауста, театр в Модене, театр Сторке называется, они как бы ко-продюсеры этого спектакля. Совместно с бельгийским театром в Льеже, где мы тоже показывали такой эскиз в мае, репетировали там тоже 10 дней и показывали эскиз, так же, как и Балтийский дом, где мы сейчас репетировали и показали эскиз. И вот, поскольку все-таки театр Модены, они первые были, их часть в копродукции самая большая, поэтому там намечена премьера в конце октября.
Часть в копродукции, это значит, что люди просто дают какую-то часть денег?
Мягко говоря, какую-то часть. Это, если честно, это большие деньги.
А какие при этом условия они ставят?
В этом случае это самое главное, конечно, условие, что мировая премьера у них.
А вот что значит при участии театра «Балтийский дом»? А что делает театр «Балтийский дом»?
То есть мы здесь с удовольствием и успешно репетировали неделю и показали результат. У нас же в Вильнюсе маленький зал, маленькая комнатка, где мы там теоретически какие-то вещи проверяемся, а здесь у нас была шикарная возможность это все проверить. То есть я имею в виду все, и декорации, и какие-то режиссерские задумки, актерские игры, и свет, и все это здесь.
У меня последний вопрос. Положение финансового театра в самой Литве, он довольно тяжелый.
Конечно, это жалко, но чем дальше, тем больше у нас с Литвой как бы меньше связи становится, потому что, вот сейчас выпустим спектакль, у нас, значит, в ноябре намечена премьера в Литве, сыграем два спектакля, потом еще, наверное, 2-3 где-то весной сыграем, и все, то есть это не окупается. Нам выгоднее ездить куда-то и продавать спектакль за рубеж, чем играть в Литве.
А это частный театр, он так до сих пор, да, существует?
Да. Это...
А почему вы не хотите обратиться за дотациями?
Порой мы думаем об этом и думаем, как лучше. Но есть свои плюсы, свои минусы в этом. То есть мы получаем какие-то деньги от государства, но не можем жаловаться. У нас есть здание, которое нам без денег, мы там обитуем. Пишем какие-то проекты, получаем какие-то деньги. То тоже Министерство культуры как бы копродюсер, один из копродюсеров этого спектакля «Фауста». На выживание дают, но я имею в виду, что прокрутить даже какой-то чтобы спектакль прокат в Литве нет. У нас всего-то осталось, наверное, 2 миллиона в Литве человек. В Вильнюсе вообще полмиллиона человек. Я говорю, 4-5 раз показал спектакль, и все.
Так обстоят дела в Литве. А про аншлаг в театре «Балтийский дом», зал которого вмещает около 1000 человек, легче всего поведать словами директора театра из того пролога, который есть у Гёте, но отсутствует в спектакле. А уж толпа кипит. Пустого места нет. Точь-в-точь голодные предлавка хлебопека. И шею все сломить готовы за билет. Такие чудеса во власти лишь поэта. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы вы в ближайшее время сможете увидеть на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Варшава смотрит с беспокойством на российско-немецкие отношения в энергетической сфере.
Я бы всегда для себя думала, что пока еще в России существуют люди, как Анна, еще есть какая-то надежда на будущее.
Я женщин не убиваю, не убивал никогда.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
КНДР готовы и к диалогу, и к конфронтации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.